Тайна двух бокалов. Вот еще одна история, доказывающая необходимость составлять психологический портрет подозреваемого в деле об убийстве, произнес Доминик одним зимним вечером, когда разговор зашел о поимке преступников. Этот случай произошел лет 5 назад, когда еще работал в сыскной полиции. В двух словах обрисую картину преступления. Миссис Картер, 40-летняя владелица сети магазинов «Оазис», была отравлена в присутствии близкого друга, доктора Джона Мерлока, и мужа, мистера Роберта Картера. На встрече обсуждался развод миссис Картер с последним, и оба подозреваемых свидетельствуют, что все шло мирно, пока миссис Картер не закричала и не упала замертво. Яд, которым ее отравили, был найден в бокале с вином. Но об этом, пожалуй, стоит рассказать подробнее. Миссис Люси Картер остановилась в одной из первоклассных гостиниц, и каждое утро в 11 часов ей приносили завтрак, состоявший из яичницы с беконом и тостов. В тот день миссис Картер попросила добавить бокал красного вина. В номерах подобных отелей есть холодильник с напитками, но миссис Картер имела свои маленькие странности и предпочла, чтобы вино ей принесли с кухни. Встреча была назначена на 11:30, поэтому Люси, вы не против, чтобы мы называли ее просто Люси, не успела завершить завтрак. Когда пришел доктор Мерлок, на столе оставался только бокал с вином. Некоторое время они обсуждали предстоящий развод и свои планы на будущее. Потом прибыл Роберт. С этого момента вам стоит слушать очень внимательно, мой дорогой друг. Мистер Картер попросил Мерлока налить ему красного вина. Доктор подошел к холодильнику, наполнил бокал и подал его Роберту. Тот поставил вино на поднос к бокалу миссис Картер. Затем, забавы ради, Роберт несколько раз повернул поднос. То же самое сделала и миссис Картер. В общем, к моменту происшествия никто точно не мог сказать, из какого бокала пила Люси. Того, вино в которое налили на кухне, или же наполненного мистером Мерлоком. Достаточно ли понятно, я объясняю? «Вполне», – ответил я, хотя пока еще не совсем осознал связь произнесенного с тем разговора. Теперь скажу о мотивах и личностях подозреваемых. Их два – доктор и муж погибший. Должен признаться, я не был совсем беспристрастен, так как доктор показался мне честным человеком, искренне горевавшим о кончине Люси. Между тем, меня настораживало несоответствие. С одной стороны, он открыто обвинял мистера Картера. С другой, признавал, что если он положил яд в вино еще на кухне, то никак не мог знать, в каком бокале окажется яд. Мотив док объяснял правдоподобно. После развода мистер Картер не получил бы ничего, а овдовев, напротив, наследовал все состояние. В общем, когда мистер Картер вошел в мой кабинет, я, хотя и пытался казаться невозмутимым, был настроен против него. Его внешний вид и манера держаться в точности соответствовали моим представлениям о характере убийцы. Мистер Картер был высоким, немного худощавым мужчиной. Его хладнокровие оставляло резкий контраст с горячностью доктора. Роберт Картер настаивал, что именно Мердлок убил его жену, так как только он мог положить яд в бокал. По теории Картера, яд предназначался ему, но по несчастной случайности, как это пишут в романах, погибла именно Люси. На мой вопрос, зачем мистеру Мерлоку было убивать его, Роберт лишь насмешливо улыбнулся и пожал плечами, ведь о романе миссис Картер и доктора знали чуть ли не все. Дальше можно построить 1000 теорий. Либо Люси собралась вернуться к мужу, а док решил избавиться от соперника, либо Мерлок задумал упростить процесс развода и свести его к похоронам. Оставалось лишь гадать. Но мистер Картер произвел на меня странное впечатление. Несмотря на то, что он был остроумным собеседником и казался приятным человеком, его самоуверенность несла в себе нечто отталкивающее. Его можно было сравнить с неприятным сном, после которого хочется скорее проснуться. В общем, именно так обстояло дело, когда мы арестовали доктора Джона Мерлока. «Но все же», – спросил я, ибо слишком хорошо знал моего друга, чтобы допустить, что это и есть конец истории. Доминик усмехнулся. «Ха, вас не провести». «Да, я не поверил в виновность доктора и стал искать улики, которые могли бы оправдать его. Но все попытки оказались тщетным. Во-первых, несмотря на то, что отель был первоклассным, кухня в нем маленькая, так что дверь в нее была открыта для удобства персонала. Таким образом, кто угодно мог проникнуть внутрь и остаться незамеченным. По этой причине искать свидетелей того, что яд подложили в первый бокал, было абсолютно бесполезно. Еще одна деталь казалась мне крайне неправдоподобной и заставляла сомневаться. Мистер Картер представлялся мне расчетливым, хладнокровным убийцей, и в этот образ никак не вписывалась игра с бокалами. Такой человек, как он, должен был точно знать, что яд попадет по назначению. Но мистер Мерлок показал, что Картер встал и повернулся спиной к крутящемуся подносу. Так что он никак не мог знать, где яд. И все же я был уверен, что он знал. Я потратил уйму времени, сравнивая бокалы, ища хоть самое малое различие в их внешнем виде, но его не существовало. Я обратился к Мерлоку, заклиная его вспомнить, не было ли на одном из бокалов отличительного знака, кусочка скотча, отбитого уголка, какой-нибудь крошечной ленты. Я был рад уцепиться за любую, даже самую незначительную деталь. Но мои усилия не увенчались успехом. Вы скажете, что я слишком придирался к мелочам, но я знал, как сложно убедить присяжных в виновности кого бы то ни было, а уж тем более человека, солидного и имеющего вес в обществе. И вот я решил сыграть ва-банк. Мой друг сделал трагическую паузу, наполняя бокал. Я знал его страсть к подобным театральным эффектам и нередко посмеивался над ним, но сейчас был слишком заинтригован, чтобы обратить на это внимание. «Итак», — продолжал Доминик, — «я переехал в гостиницу и написал Роберту Картеру письмо, в котором обличал его лживую натуру. Я подробно описывал, как он совершил преступление и полностью оправдывал доктора Мерлока. Я угрожал, что не сдамся, пока он останется на свободе, пытался припугнуть его несуществующими уликами и предлагал встретиться в гостинице. Сейчас я, конечно, нахожу, что этот шаг был преждевременным, но я был уверен в его виновности. Считайте это интуицией, если хотите, но я настолько точно представлял себе личность преступника, что у меня не возникало сомнений. Ровно в назначенный час Роберт Картер вошел в мой номер. Он был абсолютно спокоен, его серые глаза насмешливо смотрели на меня. На руках были черные перчатки, из-за чего пальцы казались еще длиннее. Он не спеша пересек комнату, снял перчатки и уселся в кресло. «Я получил ваше абсурдное письмо», – медленно произнес он. «О чем вы хотите поговорить?» Я рассказал ему все. Мои подозрения и догадки насчет того, когда именно он добавил яд и как ему пришла идея свалить вину на доктора. Он сидел невозмутимый и спокойный. И когда я закончил речь, лишь улыбнулся. «Помню, как меня это взбесило, но я был молод, и это можно простить», – произнес Доминик так, будто эта история произошла не 5 лет, а несколько столетий назад. Роберт сверлил меня ледяными глазами и, наконец, задал тот самый вопрос, которого я ждал и боялся. «Как же, по-вашему, я узнал, в каком бокале яд? Я видел, как он нагнулся ко мне всем телом, видел его напряженный и жадный взгляд. Когда же я не смог ничего произнести, он со злорадной улыбкой откинулся в кресле. Тут он заметил стоявший передо мной нетронутый бокал с вином и попросил налить ему. Я встал, подошел к холодильнику, достал бутылку и налил вино, после чего поставил ее на место, а бокал перед Картером. Кровь стучала в голове, но я пытался сохранять благоразумие. «Сыграем в игру», произнес Роберт и с силой крутанул поднос с бокалами. Я заметил, что он совсем не следит за подносом, а смотрит в окно. «К чему это?» – спросил я и сел напротив. Он потянулся за бокалом. Я же взял оставшийся. Я сделал первый глоток, и тут же перед глазами пронесся образ. Я представил тихое, жаркое июльское утро и бокал с вином, простоявший около получаса на солнце. В памяти отчетливо всплыли слова доктора. Я встал, подошел к холодильнику и налил ему вина. «Температура!» – воскликнул я. «Вы определяли, в каком бокале яд не по внешнему виду или содержимому бокала, а дотронувшись до него рукой. Вино, в которое вы положили яд, было теплым, безвредный напиток – холодным, ведь доктор достал его из холодильника. Вот как вы поняли это». «Да?» – улыбнулся он. «Тогда и сейчас». На секунду мое зрение помутилось. Перед глазами поплыли темные круги, но я тут же взял себя в руки и тихо улыбнулся. «Я не люблю теплое вино», – спокойно произнес я, поэтому попросил его охладить. Я увидел, как на лице Роберта проносятся различные чувства – удивление, непонимание, неуверенность и, наконец, страх. Через секунду я услышал звон разбивающегося стекла. Это он упал на пол, извиваясь в предсмертных судорогах, а я взял свой бокал и подошел к окну. Теперь мистер Картер лежал прямо у моих ног, но я не смотрел на него. Я глядел в окно, где первые лучи восходящего солнца освещали башни, арки, скверы и дома просыпающегося города. Я думал о бедной Люси и о ее несостоявшемся счастье. Когда Роберт перестал двигаться, я поставил свой бокал на стол и пошел вызвать полицию. Я с удивлением посмотрел на своего друга. Никогда он еще не представлялся мне таким страшным и великолепным одновременно. «Когда именно вы поняли, как он отличил бокалы?» – спросил я. «До того, как это стало бы бесполезным», – жестко ответил мой друг. «Еще до его прихода я велел охладить свое вино, так как подозревал, что он захочет меня отравить. Холодильник же я отключил еще утром, чтобы один из двух бокалов казался теплым. Доктор Мерлок сказал, что он сидел лицом к столу, и у Роберта не было шанса подсыпать яд во время той встречи. Значит, должен был существовать способ отличить эти злополучные бокалы». «А полиция?» Я сказал, что Картер во всем сознался, а после принял яд. Это прозвучало правдоподобнее, чем что-либо. К тому же улик все еще не было. Что стало с письмом, которое вы написали Картеру? Я знал, что он его уничтожил, произнес Доминик, вставая с кресла. Он планировал убить меня, и, конечно, обнаружение этого письма не входило в его планы. Но вы убили его? Не убил, а дал ему умереть. Это совсем не одно и то же. Ну что ж, добавил он, глядя на часы. Время уже давно перевалило за полночь, нам пора расходиться. Спокойной ночи, мой друг. Спокойной ночи. И постарайтесь сегодня не дать никому умереть.